Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Сегодняшняя передача будет называться у нас «Дети, благодать Божья». Это народная пословица, она зафиксирована у Владимира Ивановича Даля и во всех других фольклорных сборниках. Дети, на самом деле, Божий подарок, и все имеющие детей это хорошо знают. Но дети невозможны были у наших бабушек и дедушек без семьи. Семья была одной из самых главных ценностей в этой жизни. А брак был, мыслился и создавался как союз навечно. Выбор партнеров брачных, жениха и невесты, был делом не только жениха и невесты, а всей семьи. И, собственно говоря, выбирали не жениха и невесту, а выбирали семью, с которой предстояло своиться, и с которой предстояло потом и хозяйственную деятельность совместную вести, и в обществе, в сельском, деревенском, вместе выступать по тем или другим вопросам.
Скажем так, Владимир Александрович, семья, вот к теме вы подошли, значит, бездетная семья и семья с детьми. По-видимому, тоже была градация, я бы сказал так, уважаемости, что ли, в селе. А как относились крестьяне вообще к бездетным семьям и к семьям, у которых были дети?
Ну, строго говоря, у нормальных, у физически здоровых родителей детей не могло не быть, так считалось в народе. И не имели детей, ну, практически на 100% это семьи, в которых либо жена, либо муж были, ну, физически неполноценны. Или те семьи, которые только формально существовали, а на самом деле, скажем, жили в фактическом разводе супруги. И, конечно, отсутствие детей воспринималось как большое несчастье всеми окружающими и старшими поколениями родительскими, и всеми соседями, и всеми членами сельского сообщества. Недостаток этот, эту беду можно было преодолеть каким образом? Брали на воспитание детей, маленьких детей обычно у бедных односельчан, которые не могли прокормить большую ораву, скажем, там за десяток детей рождалось, мы с вами говорили об этом в прошлый раз. Вот брали на воспитание, чаще всего это были дети из семей все-таки родственников, близких или дальних родственников, бедных, которые не возражали чаще всего против такого вот поступка своих родственников.
Владимир Александрович, ну вот семья молодая образовалась, теперь такое внимание молодухи шло. Молодухи шло, это внимание исходило и от ее свекрови, да, и от других членов старшей семьи, и, конечно, от мужа, вот по какому поводу. Если она носит под сердцем ребенка, то начинаются какие-то приуготовления, да? Ну и, наверное, какие-то были обряды, каким должен быть ребенок. Может быть, даже и пытались как-то угадать, мальчик и девушка, девочка, то есть, родится. То есть, вот это вот предвкушение, что ли, вот это вот заранее какая-то осведомленность их. В дело вступали, наверное, то ли обряды, то ли обычаи. Как, что можете вы сказать по этому поводу?
Пол ребенка в семье был делом не последним, конечно. Это была очень важная вещь. Но дело в том, что, во-первых, на мальчиков в некоторых общинах, а в других местах на взрослых, но все-таки мужиков, давали землю, нарезали земельные наделы, и чем больше мужчин было в семье, тем большими были земельные наделы. Это раз. Во-вторых, мужчины, естественно, работники, люди, которые физически только и могут, скажем, пахать, дрова возить. И семья с большим количеством мужчин – это зажиточная семья, это семья, которая справляется с хозяйственными делами. Может часть своих мужиков из земледельческого хозяйства высвободить, скажем, и занять на ямском промысле или на отхожих промыслах, скажем, уходили мужики из деревни пимокатами, стекольщиками, ломали камень и другие работы выполняли как бы в отходе и несли себе, в свою семью обратно заработанные деньги, и тоже таким образом семья могла же быть более зажиточной. Так что пол очень важным был вопросом, пол будущих детей.
Даже вот. Пословицы, извините, Владимир Александрович, даже пословицы были по этому поводу какие-то, да? Я имею в виду вот сына, допустим, растить и дочь растить. Как-то вы напоминали в прошлый раз, мне не вспомните.
Да, ну вот один вариант этой пословицы так примерно звучит. Отца кормить — долг возвращать, сына кормить — в долг давать, а дочь кормить — на ветер пускать. Вот как раз имеется здесь в виду, что старики-родители, когда вышли из такого трудоспособного возраста, они уже находятся на иждивении младших трудоспособных, выросших членов семьи, а сын станет опорой хозяйства после того, как вырастет и, поженившись, скажем, будет, составит ядро семьи в будущем. Ну, а дочь чаще всего после замужества приходилось отдавать в чужую семью. Хотя бывали случаи, когда семья примаков брала, то бишь выдавала замуж свою дочь именно с целью, чтобы она привела в хозяйство своего мужа. Обычно это был человек из бедной семьи, и муж этот пополнял рабочие силы, мужские рабочие силы зажиточного кулацкого, как иногда говорили, лучше сказать, зажиточного такого предпринимательского крестьянского хозяйства.
Раньше в деревне, естественно, больше, чем в городе, относились по-своему к обрядам, особенно к традиционным обрядам, да? Были, наверное, по поводу пола и какие-то гадания, и что-то вот в этом смысле, так это?
Да, вот уже вскоре после того, как прошла свадьба, начинала крестьянская семья наблюдать за молодухой. Понесла она еще, забеременела или еще нет. А когда забеременела, то старались определить пол будущего ребенка. Ну вот, скажем, в Средней Сибири, вот в тех местах, где родился и вырос, скажем, Виктор Петрович Астафьев, да, на Среднем Енисее, были такие формы, или такие способы определения этого пола, традиционные. Скажем, рассматривали форму живота у молодухи беременной. Если живот вострит, то родится мальчишка, а коли тупой, круглый, то девчонка. Если лицо у беременной женщины худое, осунувшееся, то это к мальчику, а полное, цветущее — к девочке. Или просили бабу протянуть вперед себя в раз обе руки. Если она их протягивала вверх ладонями, то считалось, что первой родится девочка, а если внешней, тыловой стороной вверх, то будет мальчик. Или еще один способ. Садили беременную молодуху на пол, ноги она складывала под себя, по-тунгусски, как там говорили, а потом предлагали быстро встать. Если она при вставании правой рукой опиралась о пол, то первой будет мальчик. А если левой рукой, то девочка. И так далее. Но тут я, пожалуй, немножко забежал вперед. Дело в том, что пол будущих детей можно было, по мнению крестьян, определить даже еще и в момент свадьбы, еще когда еще и беременной-то не было, не была молодая.
Интересно, как?
Ну, вот один способ был такой. Вот в обряд свадьбы входит такая процедура окручивания молодой. Когда две свахи, одна со стороны жениха, другая со стороны невесты, сажали девушку, молодую женщину, теперь уже на стул или на лавку, а сами разделяли ее волосы на две равные части и потом начинали плести косы, причем плести наперегонки. И если первой косу заплетала женихова сваха, то и считалось, что первой в этой семье, новой семье родится мальчик. А если невестина сваха, то первой считалось, что первым родится первая родится девочка.
Владимир Александрович, я думаю, что не будет большим отклонением в нашем разговоре, если мы порассуждаем еще вот на какую тему, а вернее, если вы расскажете нашим радиослушателям. Наверное, было какое-то особое отношение к беременной женщине, да, в семье, в крестьянской, к женщине, которая носила ребенка, возможно, будущего работника.
Вообще, я должен сказать, что не надо вот идеализировать отношение к женщинам в старой крестьянской среде, до революции, до колхозный период. Много там было и таких тяжелых, трудных событий, и много было тяжелого в отношении, особенно в отношении, скажем, не столько мужа даже, сколько вот свекра и свекровки к молодым женщинам в такой семье. Было много и, надо сказать, и обрядов, устаревших уже в то время и, в общем, даже унизительных по отношению к молодой женщине. Ну вот, один из таких обрядов, в школе мы о них заговорили сегодня, это вот обряд подымания после свадьбы, когда после первой брачной ночи приходили родители молодых, приходил дружка и еще порядочная компания, и они смотрели, подымали молодых, смотрели невестину рубашку и смотрели белье на той кровати, где молодые провели брачную ночь, удостоверяли тем самым как бы невинность невесты. Но в частности, вот при этом, опять же, устанавливался, по мнению крестьян, пол будущего ребенка. Если пятно на белье и на рубашке было ярко-алым, то считалось, что первым будет мальчик. А если светлым таким, бледно-розовым, то первой будет девочка. Ну вот, а дальше, надо сказать, что после того, как на самом деле забеременела женщина, чаще всего она не освобождалась ни от каких хозяйственных работ, даже самых тяжелых. И на покосе наравне со всеми работала, и не только литовкой и горбушей, но и на машинах, если они вот употреблялись уже в начале 20 века. И хлеб жала, и хозяйственные работы по дому выполняла, даже такие, как, например, вот достать там кадушку или тяжелое ведро из подполья. И в итоге вот очень часто рожали крестьянки даже не в специальном помещении и не подготовившись даже к этому важному очень событию, а просто вот чуть ли не во время работы. Ну, в лучшем случае, скажем, отошли куда-нибудь в лесок или схватили боли, ушла в дальнюю комнату, да, и даже не подготовившись толком рожала. Иногда крестьянка-младенца. Это была, кстати, одна из причин того, что очень высокая была детская смертность и смертность молодых матерей. Я в прошлый раз приводил цифры, ну, самые такие обобщенные. В конце 19 века 3-4 ребенка из каждых 10 родившихся умирали либо в момент рождения, либо не дожив до года. 3-4 ребенка из 10. В начале 20 века, еще в 20-х годах, это было примерно 2,5 ребенка из 10. То есть тоже очень высокий процент, вот как теперь сказали бы, отсева, да, детская смертность была ужасающей. И очень часто умирали и женщины. Вот по статистике одного села в Тюменской нынешней области, в которой я располагаю, в конце прошлого века, например, за 10 лет в этом селе умерло, село не такое уж большое было, умерло 11 молодых крестьянок именно во время родов или вскоре после них, потому что не была им вовремя оказана медицинская помощь. Так что вот говорить о том, как хорошо и по-доброму и во всех отношениях красиво жили крестьяне до революции или до колхозной деревни в сибирской и в европейской России, кстати, вряд ли возможно.
И в советское, наверное, время. Я вспоминаю одну историю, поскольку мы с вами договорились, что будем приносить какие-то личные мотивы, если они связаны с этим. Мой дядя родился тогда, когда, кстати, семью ссылали в Нарым. В свое время огромную семью, которую якобы тоже раскулачили, правда, они очень быстро оттуда вернулись. Так вот, моя бабушка этого дядю родила прямо в лодке, на этой реке, как я вспоминаю, которая называлась Парабель. Едва-едва, как я потом выясняю, моя бабушка не умерла. Спасло ее только то, что взяла ее к себе в чум, буквально остячка старая какая-то, и вот ее выходила, дай бог здоровья ему, мой дядя благополучно благоденствует до сих пор. Но, Владимир Александрович, появились дети в семье. Дети в семье появились, и мне хочется все-таки спросить вот о чем вас. Все-таки Начинать нужно как будто выращивать их и с другой стороны внимательно следить за тем, чтобы ребенок этот остался в живых, то есть следить за его здоровьем ребенка, потому что, ну, медицина, наверное, была не на очень высоком уровне. А вот по этому вопросу хотелось бы услышать ваш комментарий.
Конечно, медицина, ну, если говорить о дореволюционном времени и о 20-х годах, медицина еще по существу, сеть медицинского обслуживания и сеть санитарного обслуживания населения, она только еще вставала на ноги, и крестьяне в основном обходились собственными средствами, так сказать, и в период беременности, и потом после рождения детей, в основном своими средствами, как крестьяне говорили, обходились. И каждая женщина, каждая крестьянка, каждая мать, она знала много всяких вот таких народных способов и фитотерапевтических, и хирургических, и таких, скажем, связанных с психологическим воздействием на ребенка, которые позволяли добиваться выздоровления в случае болезни. А причин для болезни было очень много, для детских болезней. Больше всех уносили в могилу детей эпидемии дизентерии. Вот каждое лето, каждое божье лето, без преувеличения, можно сказать, сотни, тысячи, десятки тысяч детей в Сибири и в Европейской России уносили эпидемии дизентерии, а причины у них были простые. Летом родители на поле очень много заняты, дети без присмотра, это раз. Во-вторых, где-нибудь к июлю, к августу все такие обычные продукты питания подбирались, так сказать, приедались, заканчивались, начинали подрастать зеленые, неспелые овощи, огородная зелень. Немытые дети ели ягоды и зелень с огорода. А в итоге, в общем, были случаи, когда целые деревни летом просто парализовало от этих самых детских болезней дизентерийных. Осенью и весной поджидали ребятишек, особенно маленьких, простудные заболевания. Очень много. Вот, ну, представьте себе, если крестьянская изба, скажем, половина из них были без сеней, часто протекали крыши.
Довольно времени, причем скот содержался?
Иногда. Скот содержали с поздней осени, обычно до весны, довольно поздней. Вот в итоге, скажем, такие не в очень благоприятных гигиенических условиях, плюс открытые двери, и простуда, и воспаление легких, и тоже очень много смертей.
Ну, традиционные средства все-таки, да, травы какие-то, все это использовалось, наверное, да?
Все это использовалось по максимуму, как говорится, и очень многие народные средства медицинские на самом деле очень большими достоинствами обладали. И сейчас врачи до сих пор изучают народные, вот особенно фитотерапию, особенно растения лекарственные, и многие, значит, многие растения, которые еще крестьяне применяли в лечении болезней, сейчас применяются в официальной, такой, в научной медицине. Но много было средств совершенно бесполезных, а многие средства и прямо, в общем, противопоказаны были с точки зрения современной медицины, тем не менее они использовались очень часто. Но были экзотические способы, например, лечили так называемую собачью старость. Собачья старость – это, скорее всего, вот по нынешней терминологии, это рахит детский. Ясное дело, что рахит, чтобы вылечить, очень много нужно приложить усилий, да? А лечили его, этот самый рахит, или собачью старость, просто сажали ребенка на лопату, на деревянную, и засовывали его в печь, остывшую. Русскую печь, не очень, надо сказать, остывшую, еще горячую, где только что выпекли хлебы, эти хлебы еще не успели остыть, вот, значит, туда его всовывали и держали некоторое время над этими хлебами, как бы в пару в этом самом хлебном, и потом вынимали. Ясное дело, что больших успехов такие способы принести не могли, а, в общем, и задохнуться ребенок ведь мог в этой самой печи.
Наверное, именно поэтому, Владимир Александрович, и были большие семьи, поскольку высокая смертность, она предполагает, что нужно... Я скажу слово, которое нельзя вообще-то употреблять, да, но в научной терминологии используется. Нужно было воспроизводство, так сказать, детей, да?
Конечно. Мы говорили немножко о причинах многодетности крестьянской. Были причины, ну, как бы сказать, вот сейчас слово «ментальность» часто употребляют. Были причины психологические, лучше сказать. Вот Просто традиционная культура, христианская культура в том числе, не предусматривала возможности регулирования рождаемости, поэтому рождалось только сколько рождалось. Но была и другая, вот чисто такая практическая, рациональная причина. Для того, чтобы компенсировать высокую детскую смертность, нужно было родить много детей. И вот я в своих работах, в своей докторской диссертации, в некоторых своих статьях и книгах увожу такое понятие, что ли. Я говорю о том, что действовал в старой крестьянской среде, в семье, принцип шестидетной семьи.
Угу.
Ну, вот, чтобы пояснить смысл этого принципа, я вспомню всем известную поговорку. Напомню всем известную поговорку. Один сын – не сын, два сына – полсына, а три сына – весь сын. Ну, иногда добавляли, произнеся эту поговорку, добавляли один сын Богу, другой сын царю, а третий сын самому, своей семье. Ну, имелось в виду, что вот одного могут призвать в армию, чаще всего призывали в армию старшего сына, если бы были другие дети у родителей, мужчины. Другой мог быть, значит, вот мог умереть в любой момент, особенно в младенчестве. Ну, а уж один из трех, значит, более-менее была гарантия, или более-менее надежды можно было питать на то, что один из трех вырастет и заменит отца к тому моменту, когда войдет во взрослое состояние, так сказать. Да, но мы с вами хорошо понимаем, что ежели рождается в семье три сына, то статистическая закономерность так такая действует, что и надо ждать и рождения трех дочерей тоже.
Значит,
раз три сына надо было рождать, то надо было рождать, или, по крайней мере, надо было соглашаться с тем, что могут родиться еще и три дочери. Вот вам и шесть детей как минимум. Значит, шесть детей надо как минимум родить. И только в том случае, в этом случае можно надеяться, что один из трех сыновей заменит отца, а одна из трех дочерей заменит мать. Ну, по крайней мере, в ее хозяйственных заботах, ну, по крайней мере, до того момента, когда она уйдет в чужую семью невесткой. Но у этого принципа был еще смысл и не только демографический, но еще был принцип воспитательный. Потому что что такое три сына, скажем? Один старший, другой средний и третий младший. Значит, средний может присматривать за младшим и помогать ему встать, не только встать на ноги в физическом смысле, но и овладеть какими-то играми детскими, какими-то первоначальными навыками, приемами труда в собственном хозяйстве и вот какими-то первоначальными способами отношения к окружающему миру. Но то же самое и с девочками. Вот я так думаю, и многие специалисты в этом согласны со мной, что на самом деле воспитывали-то ведь детей не столько родители, сколько сами дети. Ну, по-другому скажем так. Родители воспитывали только первенцев своих, мальчика и девочку первых, а дальше уже старшие дети воспитывали средних, а средние воспитывали младших, а родители только общий как бы надзор, общий присмотр, общий контроль, общее руководство этим процессом осуществляли. И надо сказать, что такое воспитание многоступенчатое, а ведь были еще и ступеньки старшими поколениями представлены, ступенька родителей, ступенька бабушек и дедушек, значит, пять как минимум ступенек таких возрастных, они, собственно, и обеспечивали почти стопроцентный успех в деле воспитания подрастающих поколений. Причем здесь влияние не только от старших идет к младшим, от ступеньки к ступеньку, но и здесь тянутся младшенькие к старшим, от ступеньки к ступеньке. Младшенькие стараются стать такими, как средненькие дети, средненькие тянутся за старшими, а старшие ориентируются на родителей, а родители, конечно, берут пример в основном с проживших свою жизнь уже бабушек, так сказать, и дедушек. И вот эта пятиступенчатая система, она, в общем, практически не давала сбоев до какого-то времени, ну, наверное, где-нибудь до конца 19 века. Пока существовала традиционная система хозяйства, традиционная система отношений внутри общины, внутри фамильного гнезда, то есть того сообщества родственных семей, которые составляли тоже одну из основ деревни.
Ну вот мы это все говорим, Владимир Александрович, о том, как, да, воспитывали все-таки. И хотелось бы все-таки что-то узнать о содержании, да, чему, каким навыкам учили, я имею в виду не образование, а именно воспитание. Какие-то традиции передавали, наверное. Потому что тут закладывалось сразу же и отношение к труду, и отношение вообще ко всей жизни, как ее нужно прожить. А потом, по-видимому, шло какое-то небольшое хотя бы различие, оно все равно было. Девочки воспитывались так, а мальчик совсем иначе. Чуть-чуть, пожалуйста, вот об этом поподробнее.
Ну, вот тут мы входим в область народной педагогики. Это очень интересный, очень важный раздел вообще современных педагогических исследований, разысканий.
Которому нужно посвятить несколько часов отдельно.
Конечно, можно было бы о каждом из принципов только народной педагогики целую передачу создать. Но вот самое главное я скажу. Народная педагогика, она отличается от современной профессиональной педагогики тем, что детей там не готовили к жизни, не специально воспитывали и образовывали, формируя в детях такие качества, которые потом в жизни когда-то пригодятся. А детей просто включали в жизнь. Народную педагогику по-другому еще называют педагогикой жизни. Детей не готовят к жизни, а включают в жизнь во все те сферы семейных, хозяйственных, общественных отношений, которые они могут быть включены к какому-то возрасту. Вот, скажем, достиг человек 6-7 лет, он уже может барноволоком работать. Его можно посадить на лошадь, ну, привязать, если он не очень крепко держится, да. И лошадь, которая уже приучена, так сказать, к седлу и к пашне, она сама идет по полю вспаханному, а этот самый маленький 6-7-8-10-летний ребенок, в общем, не столько ей управляет, сколько просто, так сказать, присматривает за тем, чтобы она шла куда нужно, да?
Ну, 10-летние тоже управляли, а вот эти мелкие, так да, другое дело.
7-8 лет барноволоком все мальчики-подростки становились абсолютно во всех крестьянских хозяйствах, если оно, это хозяйство имело запашку, конечно, да? Где-нибудь лет годам к 12-13 может ребенок уже косить, может быть, не целый день, да, может быть, какую-то часть времени. Вот ему уже изготавливают грабельки, значит, литовочку небольшую. И он уже по мере возможностей косит не потому, что это педагогический способ, значит, как бы воспитания трудолюбия, а потому что его силы, его труд тоже нужны семье, которая просто не справится без него с тем объемом хозяйственных обязанностей, которые на ней лежит. Ну, уж летом, скажем, родители и старшие члены семьи на поле, а кто дома, скажем, с младшими братишками, сестренками? Хорошо, если бабушка есть, но и то, вот если она очень старенькая, то за ней самой глаз да глаз, да? Поэтому девочка лет 5, 6, 7, она просто уже обязана была, без нее нельзя было обойтись, она просто брала на себя обязанности по присмотру за младшими детишками и по какому-то их первоначальному уходу за ними, и по их физическому воспитанию. И это относится не только вот к трудовым процессам, это относится и к играм. Может ребенок играть в какую-то игру, он уже к этому времени, присматриваясь к играм своим старших детей во дворе, он уже эту игру, в общем, освоил, хотя бы теоретически, да, и тут он уже, его уже принимают в игру, и он уже, значит, участвует в ней на полных правах. И так во всем. И к тому моменту, когда, в общем, нужны какие-то качества у ребенка, потом у подростка, потом у молодого человека, они уже сформированы не столько целенаправленно путем специальных усилий взрослых, сколько вот путем такого активного подключения к тем или другим работам, к тем или другим формам досуга, к тем или другим формам общественных отношений, которые реально существовали в крестьянской среде. Вот это главное отличие народной педагогики от педагогики профессиональной, что обязательно нужно иметь в виду. Кстати, и современным профессиональным педагогам, потому что, ну вот как выясняется, здесь гораздо более эффективно идет педагогический процесс, чем в современных школах или в специальных других воспитательных и образовательных учреждениях, где только учат, скажем, там, грамоте или каким-то основам каких-то наук. Оказывается, что развитие становится односторонним, и потом все равно нужны какие-то специальные усилия по социализации, то есть по включению ребенка в реальную структуру общественных отношений, в реальную жизнь. А там этой проблемы не было.
Да, вот один из примеров сельских вспоминаю. В одном из поселков уже в наше время, правда, лет, наверное, 20, а может быть, 30 назад, обратил внимание, когда отец садится на крыльцо, достает, значит, пучок тальника или лозы, каждая местность называет по-своему, вот, и делает кольцо, начинает плести корзину, и подзывает тут мальца своего маленького и говорит: «Плети». И он на него с удивлением смотрит, а он говорит: «А как? Смотри, как я, так и плети». И тут вот начинает присматриваться к нему, ну, наверное, в этом смысле вот это вот такое вот рукомесло так и передавалось тоже из поколения в поколение.
Конечно, это была основой вот всей системы воспитания и образования в старой деревне. Но были, конечно, и мастера своего дела, которые брали на специальное обучение, на специальную выучку каких-то детей, ну, особенно самых смекалистых или тех, родители которых были заинтересованы в том, чтобы именно это ремесло приобрели их дети. Но речь идет о таких занятиях, о таких ремеслах, которые, ну, не были достоянием, так сказать, всех и каждого, да? Ну, в деревне там один-два было хороших мастера, там, либо колесника, скажем, либо там
кузнецы,
шорники, да, там, печники, да, которые, ну, они стремились, конечно, передать свое ремесло своим собственным детям, но не всегда так получалось. Или, скажем, семья нуждалась в рабочих руках в земледелии, скажем, нельзя было кого-то из детей отвлечь на ремесленный промысел, так сказать, или по каким-то другим причинам. Но иногда и были возможности нескольких сразу подростков обучать какому-то ремеслу. И вот славившиеся в тех или других местностях мастера, они принимали на обучение. Тут даже не только о ремеслах можно вести речь. Ну, вот, та же самая народная медицина, о которой мы сегодня говорили, она ведь тоже славилась своими знахарями, своими костоправами, бабушками, там, шептуньями и всякого рода вот, народными лекарями. А навыки такого рода, знания такого рода, они тоже передавались мастерами, знатоками. Причем существовало тут большое количество тоже таких традиционных обрядов, правил, которые нельзя было нарушать. Ну, скажем, нельзя было нарушать принцип возрастной иерархии. Все знания, вот ремесленные или там лекарские, или знания, скажем, такие священные у гадателей, можно было передавать только старшим людям младшим по возрасту. Понятно. Старшие могли передавать только младшим по возрасту. А если какой-то наговор даже, или заговор, или тем более какие-то знания передавались младшему, младшим, более старшему человеку, считалось, что они не действуют, они могут даже и вред нанести и тому, кто передает, и тому, кто их воспринимает.
Да, Владимир Александрович, действительно, очень интересно, очень занимательно, и буквально воспитание – это тема для отдельного разговора. Но есть и другая сторона, как мы знаем, образованность населения. А она все-таки была не такой повально низкой, как говорят, потому что в две крайности у нас падают. Одни говорят, что все-таки грамотная была у нас Россия конца 19-го, начала 20 века, а другие говорят о том, что полная была безграмотность. А вот нам нужно золотую середину установить, как было на самом деле и как в крестьянских семьях шел вот этот процесс. Процесс, когда из деревни выходили кое-какие грамотеи.
Надо сказать, что, конечно, грамотность – это очень важное для современной культуры, качества человека. Но мы с вами говорим о том времени, когда еще существовала культура традиционная, та культура, которая сложилась в предшествующее столетие. А ведь один из признаков этой культуры – это ее устный характер. Я скажу по-другому. Грамотность – это вовсе не синоним образованности, вовсе не синоним культурности. Вот сейчас мы привыкли отождествлять неграмотного человека с человеком бескультурным. То есть, когда говорят «неграмотный», то как бы автоматически подразумевается, что человек некультурный, темный, отсталый, невежда и так далее, и так далее. Но это так, более-менее так, только применительно к современным условиям, когда культура является письменной, и без знания основ грамоты, без знания основ математики, там, счета и других наук, человек просто не может воспринять культуру окружающего общества. А традиционная культура была культурой устной. Она передавалась из поколения в поколение вот таким вот путем, значит, разговоров, путем обрядов, посредством, скажем, общения семейного или, скажем, общественного общения на тех же завалинках, на тех же деревенских полянках, на тех же вечерках деревенских и так далее, и так далее. И поэтому до какого-то момента, я бы даже сказал, наверное, до середины прошлого и до конца даже прошлого века, вовсе не обязательно было человеку быть грамотным. Вот эта вот традиционная устная культура позволяла ему и хозяином хорошим быть, и родителем хорошим быть, и семью в образцовом порядке содержать, и с общественными обязанностями справляться. А вот с конца прошлого века тут, конечно, ситуация начинает меняться. Во-первых, государство все больше и больше свои законы, так сказать, через книги, через книги, там, через своды законов, через какие-то циркуляры доставляет в крестьянскую среду, в те же волостные правления, предположим. И там, если только писарь волостной или сельский с этими бумагами может познакомиться, то это, конечно, уже может нанести ущерб сельскому сообществу. Мало ли, что он там вычитает и как, на принятие каких постановлений может настоять, так сказать. Ну, надо было уже, по крайней мере, чтобы волостной староста, старшина или сельский староста, или кто, кое-кто еще из деревни мог с этими государственными бумагами, так сказать, знакомиться. Во-вторых, служба в армии. Ушел сын в армию, а с 70-х годов прошлого века, все знают, в России всеобщая воинская обязанность была введена. И хотя служили, конечно, не все 100% парней, но около половины все-таки служило. А им надо было письма домой писать. А родители тоже были заинтересованы в том, чтобы весточку послать своему чадушке родному в армию. Да, значит, надо было...
Ну, в общем, понятно. Побудительных мотивов было очень много. Но меня интересует все-таки, нужно уже нам, наверное, вот вести речь о том, все-таки как приобреталась грамотность.
Ну, в итоге приобреталось. Приобреталось все большим количеством детей. Ну, правда, если говорить о процентных соотношениях, то вот по переписи 1897 года меньше 10% крестьян выявилось тех, которые были более-менее грамотными. К 1917 году этот процент подходил, видимо, 25-30, то есть около третьей или четвертой части крестьян уже была грамотной. Как она приобреталась, грамотность? Ну, во-первых, существовала система так называемых домовых школ. Вот это явление, которое сейчас уже не существует, а с него, собственно, начиналась вся история грамотности в России и в Сибири тоже. Просто несколько семей объединяло свои средства, свои усилия, нанимало, ну, скажем, ссыльного грамотея, который жил где-то поблизости в этой деревне или в соседней, отводила ему горницу в одном из домов, или из дома в дом он переходил, от одного из родителей к другому. И вот таким образом от 3 до 10 ребятишек он учил. Учил по программе, которую сам составлял, с учетом пожеланий крестьян. Программа эта была не хитрой. В общем, чего крестьяне требовали от этого хожалого учителя, как его называли? Читать, чтоб научил, считать, чтоб научил. Писать. Ну вот, да, еще очень важно было, чтобы молитвам научил, потому что не мыслилось образование без вот этого обучения молитвам, без приобщения к каким-то основам закона Божия, без рассказа, там, скажем, об основных событиях Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, и все. Это, в общем, можно было сделать в течение нескольких месяцев, в течение года, год-полтора максимум от обучения в таких домовых школах проходил. Ну, второй канал – это официальные школы. Мы с вами сейчас привыкли, что существуют только государственные школы, и вот только самое последнее время увидели, что появляются частные школы и школы, скажем, церковью основанные. А в старой России было очень много школ начальных, в том числе школ различного типа, с разной программой, разные ведомства создавали эти самые школы, и во многих случаях, в общем, был даже выбор у крестьян, скажем, посылать ребенка в министерскую школу, то есть в школу, созданную Министерством народного просвещения, где примерно половину всей программы составляли предметы такого светского характера, или посылать, скажем, в школу духовного ведомства, церковно-приходскую школу или в школу грамоты, где в основном вот учили чему? Церковному письму, церковнославянскому языку, духовным песнопением и даже, скажем, основы письма и счета преподавали, используя тексты Священного Писания или какие-то сочинения вот религиозных писателей. Ну и, конечно, зажиточные крестьяне имели возможность детям дать не только первоначальное, начальное образование, но и потом поместить их в школу среднюю, и даже в вузах, в высших учебных заведениях все больше становилось, все больше приходило туда детей крестьянского сословия. Ну, тут надо вспомнить, что в Сибири вообще очень редкой была до революции сеть средних учебных заведений, а высших-то, вообще говоря, учебных заведений было до революции всего три, можно сказать. Да. Томский университет в 80-х годах прошлого века был открыт, Томский технологический институт в 1900 году, и был в том же Томске в 1910 году были открыты высшие женские курсы. Они давали неофициальные, но довольно хорошее высшее образование для женщин, которых не принимали в официальные высшие учебные заведения.
Спасибо, Владимир Александрович. Это тоже, я считаю, что аспект очень широкий. Говорить об образовании, об образованности крестьян. Может быть, когда мы закончим наш цикл передач, а он сейчас у нас популярный и, так сказать, общеобзорный, я бы сказал, тогда мы поговорим, может, подробнее. Сейчас спасибо вам большое за то, что вы снова пришли в нашу студию. Я надеюсь, наше содружество будет продолжаться.
Я был очень рад возобновить наши встречи и наш разговор с радиослушателями. Всего вам доброго. До свидания.